Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, профессором Николо-Угрешской православной семинарии. Добрый день, Владимир Михайлович.
Добрый день.
Напомню нашим телезрителям, что вы в течение 8 лет возглавляли, точнее, занимали должность заместителя директора Института российской истории по науке. Поэтому историю России в 20 веке из ваших уст можно и нужно слушать и знать. Сегодня у нас сложный разговор, сложная историческая фигура. О Сталине вы высказывались в разных программах, писали открытые письма. И с этого я как раз хотел начать. В мае 2020 года вы и ваши коллеги, историки, общественные деятели написали открытое письмо святейшему патриарху Кириллу о сложной ситуации с появлением, возможным появлением изображения Иосифа Сталина в главном музее, в главном храме вооруженных сил Российской Федерации. Почему вы написали это письмо и какие были последствия?
Сталин сыграл трагическую роль нашей истории, большую роль. И если говорить вот конкретно о наших вооруженных силах, о Великой Отечественной войне, то большая доля ответственности, главная доля ответственности, что мы отступали до Ленинграда, Москвы, Сталинграда и Кавказа, эта ответственность лежит на верховном главнокомандующем Сталине. При верховном главнокомандующем Николае II мы остановили немцев на очень-очень дальних рубежах. Минск не сдали при Сталине, мы сдали через несколько дней Минск. Вот так. В чем причина? Дело в том, что по решению Сталина были проведены очень крупные репрессии. Они во всех социальных слоях проводились, в том числе и в Красной армии. Было репрессировано 95% командиров Красной армии от командира полка и выше. Это 38-й, 39-й годы, 37-й, 38-й, 39-й. То есть, когда Гитлер обсуждал вопрос с генералами, нападать или не нападать на Советский Союз, были генералы, профессиональные немецкие генералы, которые противоречили Гитлеру, в том числе военный министр, командующий сухопутными войсками, они были против нападения на Советский Союз. На это Гитлер отвечал: Сталин уничтожил командный состав Красной армии, у них нет профессионального командования, давайте нападать сейчас, пока коммунисты не подготовили новых профессиональных командиров. Вот сейчас момент. То есть, вот этими репрессиями, как мы сейчас знаем по документам, Сталин во многом спровоцировал фашистское нападение на нашу родину. А дальше что получалось? Вот когда такие страшные репрессии, то командир взвода начинал командовать полком. Как командир взвода мог командовать полком? Он мог героически сражаться, погибнуть и погибал. Но он не мог профессионально командовать. Вот ведь как. Вот поэтому мы и отступали до Сталинграда, до Москвы. Причем это ведь была вторая волна репрессий. Первая волна была, это 1930-31 годы. Тогда вырубили тех командиров Красной армии, которые были из царских офицеров. Пошли, ну, точнее, их заставили пойти в Красную армию во время гражданской войны. Не пойдешь, расстреляем тебя, твою семью. Но они сражались в Красной армии, потом продолжали служить в ней. И вот их убрали в 30-31, а потом еще была война, значит, волна 1937-1939 годов. Вот, значит, здесь, конечно, вина на Сталине. К тому же, когда началась война, он отдавал приказы наступать. У него была доктрина воевать на чужой территории и малой крови. Он об этом говорил неоднократно. Но ситуация была такая, что когда войскам отдавался приказ наступать, они пытались наступать, оказывались в окружении, многочисленные котлы, 3,5 миллиона красноармейцев в 1941 году сдалось в плен фашистам, сотнями танков сдавались. Почему? Да потому что было очень, так сказать, неадекватное руководство поначалу. Ну, не был Сталин полководцем. Он учился во время войны. Вот Жуков считает, пишет о том, что Сталин где-то в 1943 году научился профессионально руководить армией. И то, вот 1943 год, это Курская дуга, Сталин настаивал на том, чтобы мы готовились отражать наступление немцев на юге. А Жуков настаивал на том, что немцы будут наступать на Курской дуге. И Жуков уже рискнул противоречить Сталину. Это очень многое противоречит самому Сталину. И Сталин, в конце концов, согласился с Жуковым. И наступление немцев было на Курской дуге. Мы смогли к этому очень хорошо подготовиться. Но если бы Жуков не смог настоять на своем, если бы мы готовились в другом месте отражать немецкое наступление, то Курскую битву мы бы проиграли, новое наступление фашистов на Москву, и что? То есть, совсем другая была бы ситуация, но вот Жуков иногда смел высказывать свою точку зрения, а Сталину такие люди были нужны. Вообще, во время войны произошло определенное ослабление культа личности, даже какое-то ослабление диктатуры. Произошло сталинская диктатура, потому что, чтобы победить, ему нужны были люди, которые смеют свои суждения иметь, смеют даже противоречить ему. И, в общем-то, это многим прощалось. Если ты побеждаешь, но что-то сказал не то, ну, тебе простят, потому что эти люди нужны. Вот ведь как. То есть, Сталин понимал, что он без них, без таких людей, как вот Жуков, как Рокоссовский, он победить не сможет. Но доля вины Сталина за то, что такие огромные потери, колоссальны. То есть, главная вина, конечно, в больших потерях на нем. Но есть и роль его и в нашей победе. Он был верховным главнокомандующим. Он руководил страной. То есть, есть и то, и другое. И во всяком случае, ну, не должно быть в храме. В храме не должно быть его изображения. Он преследовал иерархов. В целом церковь преследовал. В 1939 году, на 1939 год, собственно, Вторая мировая война и началась в 1939 году, было репрессировано, посажено и расстреляно 98% иерархов Русской Православной Церкви. На свободе осталось только 4 действующих иерарха. Ну, вот это Сталин, это не кто-нибудь. Вот что происходило и с церковью. Вот такая ситуация. Поэтому ответственность его колоссальна. Позитивные решения тоже принимались, ну, скажем, вот очень правильное решение – это бросить все ресурсы на создание атомной бомбы. Вот американцы создали, он увидел, как вот две бомбы, два города Хиросима и Нагасаки уничтожили в 1945 году. И все ресурсы были брошены на то, чтобы догнать. Это было правильное решение. Но не будь у нас атомной бомбы, а нас бы сейчас ноги вытирали. Вот она была создана, значит, вот понял, принял государственное решение, были великие выдающиеся ученые, сумели сделать.
Но это была реакция на внешние обстоятельства. Я хотел задать вопрос, а какова роль Берии в атомном проекте? Как вы оцениваете, как историк?
Берия совершенно не разбирался в физике, но Сталин поручил именно ему этот проект, потому что Берия показал себя человеком, который выполняет любое поручение любой ценой, любой, абсолютно любой ценой, не считаясь людьми, с кровью. Наверное, как организатор он был даже неплохой, хотя, ну как он организовывал? Не взорвется бомба, расстреляем. Вот такой стимул был. Взорвется, наградим. И наградили. Очень, кстати, щедро наградили. Но вот так вот управлять легче, чем вот экономическими, используя экономические законы. Вот так вот управлял Берия, это срабатывало. Главную роль сыграли это великие ученые. Причем, скажем, Берия сажал ученых. Особенно Берии не нравилось, когда у ученых национальность евреи. У физиков немало было выдающихся ученых евреев. Ну вот, Берии и Сталину было доложено, что если будете продолжать сажать, там за какие-то разговоры, а физики разговаривали, умные люди были, позволяли себе лишнего. Если будете их сажать, никакой атомной бомбы у вас не будет. И Берии, который лично пытал людей, добивался, значит, чтобы они признавались даже в том, что они не делали, не говорили. А тут знали, что физики вот ведут разговоры некоммунистические, скажем так. Ну, стал Берия смотреть сквозь, так сказать, пальцы. Потому что если бы он не сделал это, если бы атомная бомба не взорвалась, не только бы расстреляли ученых, Берию бы расстреляли. И Берия это знал. Вот так великие свершения у нас достигались.
Очень интересное ваше высказывание об отношении Сталина к религии. Вы приводите пример его пометки на полях книги Анатоля Франца, который писал о Толстом и Достоевском, и, по вашим словам, Сталин оставил на полях этой книги заметку, что Франц не понимает Бога, он не понимает последствий Бога.
Следов Бога.
Что это? Действительно ли была такая пометка, и что имел в виду Сталин? Как вы могли бы интерпретировать?
Да. Вот открыто Сталин выступал как воинственный атеист, вот как Ленин. И не просто выступал, скажем, в 1927 году Сталин принял делегацию американских рабочих и сказал, что мы уничтожим всех иерархов, всех. И представлялось, что церковь должна просто перестать существовать. Он это открыто говорил. Но он говорил о том, что мы строим коммунизм, скоро будет коммунизм, значит, церкви вообще не должно было быть. Это открыто. Но Сталин все-таки читал книги. В Кремле сохранилась его библиотека. И для себя на полях книг, и он читал и историческую литературу, и художественную, и классическую, он делал какие-то пометки, отдельные слова, фразы. Это очень интересно, потому что это для печати, для публики не предназначалось. Очень много пометок вот таких примитивных. Но есть вот эта вот пометка, которая сделана на произведении Франца о Боге, где он пишет вот о том, что действительно вокруг люди не понимают Бога, не видят его следов. Вот такие слова атеист написать не может. Значит, здесь возникает вопрос, а кем Сталин был? Ну, прежде всего, это, конечно, был карьерист. Сначала он пытался стать священником. И надо сказать, что он хорошо и отлично учился в Тбилисской семинарии. Но в конце концов стал троечником. и на экзамены даже не явился. Почему? Его не исключали. Иногда пишут, что его исключили из семинарии. Это не так. Значит, дело в том, что он пришел к тому, что он не хотел быть бедным сельским священником. Вот это его не прельщало. А такая перспектива, каких-то связей у него не было. Действительно, бедный сельский священник. Он этого не хотел, чтобы пойти по какому-то другому направлению, более выигрышному. Он пытался даже стихи писать, публиковал. Я читал эти стихи, правда, в переводе с грузинского на русский. Ну, пишет о птичках за все хорошее. Стихи, не сказать, что плохие, но что хорошие, тоже не скажешь. И, видимо, сам Сталин Джугашвили это понял, что поэта из него не получается. И вот пошел в революцию, стал совершать революционную карьеру, примкнул к самым радикальным революционерам, к большевикам, к Ленину. Ленин был, безусловно, атеистом. Вот ненавидел православную Россию Ленин, церковь ненавидел. Вот о Сталине сказать, может быть, был агностик, может быть, агностик. То есть, вот то ли есть Бог, то ли нет Бог, а может быть, все-таки, ну вот, может быть, что-то от веры все-таки было. Ведь смотрите, даже бесы, даже дьявол, ведь они же атеистами не являются. Они не просто верующие, они знают, что Бог есть. Ну вот и Сталин мог где-то, но в иерархии его ценностей на первом месте все-таки была карьера, власть. Вот это главнее. Что там потом будет, это потом. Вот. И вот этот вопрос очень непростой, кем он был на самом деле, но это не мешало ему проводить репрессии против церкви и до войны. Во время войны в 43-м году были послабления репрессий, а в 48-м году до смерти Сталина новая волна репрессий происходила. Против церкви как раз.
Еще один важный этап нашей истории, трагический этап – это Голодомор и индустриализация. Вы связали эти два факта исторических, два события. Какова вообще реальная цена тех заводов, которые были построены в период индустриализации?
Вы знаете, по причинам, по Голодомору, по коллективизации, индустриализации, я готовил историческую справку для администрации президента Медведева. Он потом по этой справке выступил по телевидению, очень объективно, хорошо выступил. Ситуация была такая. Нужно проводить индустриализацию, безусловно. То есть на 1917 год у нас была современная промышленность. Но затем революция, гражданская война. Страна снова стала развиваться во время НЭПа в 20-е годы. Но за счет чего очень быстрые темпы развития были при НЭПе? Очень быстрые. За счет того, что восстанавливали старые заводы. То есть здание строить не нужно, оно стоит, надо вставить, значит, стекла, подлатать крышу. У нас умельцев много, там, завести старые станки. Но это старые станки. Вы понимаете, мы на 30-й год, на конец 20-х годов, имели восстановленную промышленность. Но это была промышленность 1913 года. А в остальном мире, в мире, на Западе уже другой этап, совсем другая техника. И, соответственно, другие вооруженные силы, танки, самолеты, а мы это создать не можем. У нас техника 13-го года. Как построить современные заводы? Запад денег не дает. И что стали делать? Огромные районы и на Украине, и в Поволжье, и в Казахстане, и на Северном Кавказе, в самых разных, так сказать, регионах, окружали войсками Красную Армию. И у крестьян отнимали всю, то есть абсолютно всю еду. Не оставляли даже на то, чтобы вот прокормить свои семьи. Это 1932-33 год, голод во всем СССР и на Украине, там это называют голодомором. И как мы вот установили, погибло более 7 миллионов, где-то около 8 миллионов просто от голода, советских людей. Отнятый хлеб и другие продукты сельского хозяйства, отнятые у крестьян, мы продавали за рубеж, получали доллары, фунты стерлингов и золото, и на это покупали на Западе самые современные хорошие заводы. Большая часть машиностроения Великобритании, вот англичане нас очень не любят, да, но машиностроение Великобритании в основном работало на Советский Союз. Все наши замечательные эти автомобильные тракторные заводы, что это такое? Это Форд. Просто целыми заводами покупали, везли, монтировали. Значит, вот что такое сталинская индустриализация. То есть, уничтожали людей, которые жили на Украине не потому, что хотели уничтожить украинцев как нацию. Этого не было. Это клевета вот в сегодняшней Украине. Националисты украинские клевещут. Хотели отобрать хлеб, чтобы продать за границу, купить современные заводы. Вот. Вот что было главное. Вот так вот такова цена нашей индустриализации. То есть, вот такие зверские меры. Вот Сталин пошел на то, чтобы уморить голодом около 8 миллионов граждан СССР. Но они индустриализацию провел. Но здесь что надо сказать? У него была такая установка, что воевать будем на чужой территории. Поэтому вот эти хорошие заводы в массовом масштабе строились на Украине, в Белоруссии. И когда началась война, и вместо чужой территории оказалась собственная, мы отступали, немцы эти заводы просто разбомбили. 40% вот этих заводов на крови, они были разбомблены. Вот можно посчитать вот от 8 миллионов 40%, сколько миллионов людей просто погибло. От заводов ничего не осталось. То есть, надо было строить заводы на Урале, надо было строить в Сибири, то есть, куда не могли долететь немецкие самолеты. Но вот была установка Сталина, что на своей территории воевать не будем. Установка ошибочная. В результате вот что получилось, то и получилось. То есть, ну, индустриализация, конечно, была необходима, но цена вот такая зверская. Для сравнения, при Николае II проводилась очень бурная индустриализация. Использовался только свободный труд, рыночные механизмы. Страна была на первом месте в мире по темпам экономического роста. И без всяких репрессий, никого голодом не морили, еду не отнимали. Но вот это вот такая вот рыночно-буржуазная индустриализация. У Сталина была индустриализация социалистическая.
В завершение нашей программы, почему сейчас возникает такая потребность и такое стремление у наших сограждан обращаться к фигуре Сталина, видеть в этом исключительно позитивные стороны в его правлении, в его руководстве? С чем это связано? Как это психологически объясняется?
Ну, знаете, если брать простых людей, то я еще помню в советские времена, когда в брежневские времена, когда было ясно, что страна буксует. Но простые люди это чувствовали, и особенно вот отличались водители грузовиков. Они портреты Сталина выставляли прямо, значит, в стеклах своих грузовиков. Это часто можно было... Это был протест. Но люди не анализировали, что почему, но вот они думали, а вот Сталин навел бы порядок, а вот там секретарь обкома, какая у него дача, а у меня нет. Между прочим, сейчас тоже так. Люди видят, что страна буксует, вот 10 лет экономика не развивается, это по официальным данным. Видят, вот ездят, какие стоят дворцы под той же Москвой, да и не только, под многими городами. Ну, людям это не нравится, и вот Сталин бы это все пресек, Сталин бы наказал. Но это если говорить о простых людях. Вот. Если говорить о тех, кто власть имеет, а власть придержащих, то, ну, как можно вот 10 лет не проводить, вот какой-то длительный срок, не проводить назревших преобразований, только накапливать проблемы, значит, надо как-то общество сдерживать. А как сдерживать? Силовым образом. А кто в этом плане наибольшего успеха из ближайших добился? Сталин. Возвращение сталинского гимна. чиновники на местах, а? Вот куда ветер дует? Значит, вот что происходит. И думаю, что со Сталином мы никуда, кроме как к ГУЛАГу, к массовым репрессиям прийти не можем. Поэтому необходимо говорить правду о Сталине, анализировать, что это было за фигура и достижения. Мы говорили о достижениях, о роли, но тем не менее это не пример в 21 веке.
Спасибо за этот непростой разговор, но важно действительно из первых уст, из уст ученых, которые занимаются профессионально много лет этим периодом 20 века, истории нашей страны, знать и не самые примечательные страницы нашей трагической истории. Спасибо большое.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.